wish us fun.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: в Крыму российские военные затопили списанный Очаков, чтобы заблокировать выход из бухты украинским кораблям, передает корреспондент Радио Свобода. Конституционный суд России рассматривает жалобу на закон об иностранных агентах. Биеннале современного искусства в Петербурге может не состояться из-за событий на Украине. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Но в начале программы прямое включение из Киева на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Ждем от вас последней информации о событиях в Крыму и на Украине в целом.
Здравствуйте, Арслан. В Киеве ожидают сейчас согласия Москвы на проведение официальных украинско-российских переговоров. МИД Украины заявил, что в Крыму продолжаются целенаправленные меры России по дестабилизации ситуации. В Крыму сейчас 16 тысяч военных из России, включая и военнослужащих Черноморского флота. Это почти на 4 тысячи больше, чем предусмотрено соглашениями по флоту. Российские военные при поддержке местных пророссийских активистов минувшей ночью сняли блокаду украинских частей, но затем вернулись на часть этих объектов в Керчи, Феодосии и Перевальном возле Симферополя. А база ВМС Украины «Данузлав» возле Евпатории действительно сейчас находится в центре внимания. Несколько часов назад там российский Черноморский флот затопил не только свой корабль «Очаков», но и свой буксир, судно «Шахтер». Таким образом, выход из бухты «Данузлав» закрыт для украинских кораблей. Сейчас в Крыму находится делегация наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в составе 40 наблюдателей из 21 страны. И на многие объекты их либо не пускают, либо пускают на те объекты, из которых уходят российские военные и представители так называемой самообороны Крыма, из объектов, на которых находятся украинские военнослужащие. Ну, в Киеве также возмущены тем, что новое крымское правительство решило установить контроль не только над органами власти, но еще и над имуществом государственных компаний. Крымский премьер Сергей Аксенов объявил вчера о смене главы компании «Черноморнефтьгаз», добывающей нефть и газ на украинских участках шельфов Черного и Азовского морей. Ну и, собственно, в Киеве отреагировали на последние события в Крыму возбуждением уголовного дела в отношении командующего Черноморским флотом Российской Федерации вице-адмирала Александра Витко. Генеральная прокуратура Украины открыла дело, и ему инкриминируют подстрекательство государственной измене, а также организацию диверсии. Сейчас в Киеве ждут новостей из Брюсселя. Там находится украинский премьер Арсений Яценюк. В ближайшее время, примерно через полтора часа, должно состояться заседание, экстренное заседание глав государств и правительств Европейского Союза. На этом заседании речь будет идти о выделении Украине масштабной финансовой помощи. Речь идет примерно о сумме в 11 миллиардов евро. Ну и кроме того, в Брюсселе премьер-министр Арсений Яценюк проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фок Расмуссеном с целью обсуждения нынешней ситуации и в Крыму в целом на Украине. Вчера в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий возобновление процесса интеграции Украины в НАТО. Он зарегистрирован, и Украина по этому законопроекту отказывается от внеблокового статуса и хотела бы возобновить переговоры по вступлению в НАТО. Я хочу напомнить, что после прихода Виктора Януковича, бывшего президента, к власти, Украина отказалась от переговоров по вступлению в НАТО и объявила о внеблоковом статусе государства. Теперь депутаты предлагают пересмотреть этот статус и, собственно, возобновить переговоры о вступлении Украины в Североатлантический Союз. Ну и украинские эксперты сейчас говорят, что, возможно, Путин, российский президент, оккупировал Крым для того, чтобы именно вот шантажировать Киев, чтобы Украина не вступила в НАТО. Арслан.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. А теперь непосредственно к событиям в Крыме. На линии эфира наш корреспондент на полуострове Владимир Притула. Владимир, здравствуйте. Какие последние события происходят у вас?
Доброе утро. Ну, в Крыму сейчас утро, и сейчас вот собираем информацию о том, что произошло за ночь, какие-то произошли изменения или нет. Ну, пока подтверждается информация, что все российские войска, которые блокировали украинские части и корабли, остаются на местах, окапывается, продолжает окапываться. Была информация вчера вечером, что начали отходить российские военные. Например, в Перевальном большая колонна ушла, но через час все вернулись и обратно. Сейчас они там же на этих местах стоят. Та же информация со всех практически гарнизонов, частей, куда я дозванивался. И снова могу сообщить, что сегодня ночью российские военные перебуксировали из Севастополя легендарный советский корабль БПК «Очаков», с которым очень много связано в советской военно-морской истории. Его отбуксировали к бухте Данузлав, Данузлавскому озеру, и на входе в бухту затопили. Сейчас корабль лежит боком на глубине 11 метров, как сообщают военные, они уже подтвердили это. И таким образом полностью заблокирован уже теперь, ну, абсолютно заблокирован выход из бухты для украинских кораблей, которые дислоцируются в южной военно-морской базе Украины на Данузлаве. Те корабли, которые блокировали, российские корабли блокировали эту бухту, они ушли.
Владимир, верно ли я вас понимаю, что затопили «Очаков» специально для того, чтобы заблокировать выход из бухты для украинских кораблей?
Да, именно так.
То есть пожертвовали, пожертвовали Очаковым, или он был списанный? Почему?
Нет, конечно, Очаков был списанный. Я это не сказал, нужно сказать, что корабль списанный, но, тем не менее, это историческое название, исторический корабль для общей истории. Это не тот же, что самый первый Очаков, но, в принципе, для истории российского и советского флота это корабль достаточно легендарный. С ним много связано, и украинские моряки были очень удивлены, что его принесли в жертву для того, чтобы просто не выпустить несколько кораблей. Но также было сообщение о том, что на там же на Донузлаве на противопожарном катере ПЖК-1 был взрыв. Сейчас проясняют, это буквально вот несколько час назад произошло, сейчас выясняют коллеги и журналисты, и сотрудники пресс-центра военного, что там, что было. Но сегодня ожидается, что начнется миссия, военная миссия наблюдателей ОБСЕ, военных наблюдателей. Сегодня они должны прибыть в Одессу и, возможно, завтра, послезавтра попробуют попасть в Крым. По последним данным, в составе миссии около 40 представителей стран Европы, и они будут смотреть за ситуацией, военной ситуацией в Крыму. Есть ли здесь российские войска или нет? Кто-то, кто эти зеленые человечки, кто эти черепашки-ниндзя, самооборонцы или все-таки военнослужащие российских вооруженных сил? Ну и вчера прибыло сразу несколько делегаций международных в Крым. И всем им пришлось не сладко. Они подвергались, некоторые из них подвергались нападениям, оскорблениям. Специальный посланец генерального секретаря ООН Роберт Сэри даже попал, на какое-то время был заблокирован, и считалось, что он его выкрали. Ну, после таких трех блокировок, трижды его задерживали, блокировали последний раз в аэропорту, и многие журналисты говорили, что видели оружие, я не видел, но некоторые говорили, что люди, которые блокировали, имели при себе оружие. Тем не менее, вчера он поздно вечером вылетел в Стамбул и, возможно, сегодня вернется обратно в Киев. Также была блокирована группа представителей ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуни Миятович. Ее фактически тоже вынудили раньше на несколько часов покинуть Симферополь и уехать в аэропорт. Ну и продолжает работать миссия ОБСЕ, в которой принимает участие посол Швейцарии в Украине Тим Гульдеман, он специальный представитель швейцарского председателя ОБСЕ по вопросам Украины, а также Астрид Торс, она верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств. И они вчера работали, изучали ситуацию в Крыму, сегодня намерены поехать в Севастополь-Бахчисарай. Но опять же, учитывая то, что так агрессивно относятся вот эти представители самообороны самопровозглашенного премьера Аксенова к иностранным наблюдателям, то я думаю, что у них могут возникнуть проблемы. И сегодня спикер крымского парламента Владимир Константинов с группой депутатов крымского парламента, руководители крымского парламента должны вылететь в Москву для встречи и решения вопросов финансирования Крыма. Крыму большие проблемы сейчас с финансами, еще больше, чем в целом по стране. Казна пустая. Киев датирует, продолжает датировать различные социальные программы, но в Крыму рассчитывают, поскольку они уже создают свое Министерство обороны, свое СБУ, свою милицию, свои другие силовые структуры, рассчитывают, что Россия это все оплатит. Коллеги.
Россия знакома, что такое террористическая угроза, которая во многом была связана со внутренними конфликтами на территории России. В Крыму, как я понимаю, никогда подобного не было. Не говорят ли о том, что вот в связи с новой обстановкой, с новой ситуацией, именно угроза террористическая может быть актуальна для Крыма?
Да, об этом говорят, но этого опасаются, но как-то это на втором фоне, на фоне, фоном только так идет. Обсуждают, очень переживали, что может быть что-то, особенно крымские татары, особенно крымско-татарские лидеры, они боялись, чтобы что-то не случилось, вот в таком плане, связано с террористическими какими-то действиями, чтобы их не обвинили. В Крыму активно действует движение, международное движение «Хизб-ут-Тахрир». Оно здесь полулегально работает, то есть они не зарегистрированы официально, но имеют легальные религиозные общины и проводят свои мероприятия, публичные митинги, встречи, конференции. Они достаточно миролюбивые, всегда делали заявления. И, то есть никаких, практически никогда к ним каких-то претензий, связанных с подозрениями в терроризме, не дай бог, в экстремизме или в радикализме не было. Поскольку у них имидж не очень хороший в мире, то всегда эта тема обсуждалась. Но сейчас их лидеры рекомендовали своим активистам вывести свои семьи из Крыма, опасаясь репрессий со стороны российских властей, российских военных. Но и в их среде тоже говорится о том, что могут быть провокации в таком плане, что это может что-то связано быть с каким-то террористическим проявлением, чтобы потом это перевести стрелки на них, свалить на них. Вот. Поэтому эта тема обсуждается, но она не доминирует в Крыму сейчас.
Тем не менее, рекомендации рекомендациями. По вашим наблюдениям, по наблюдениям ваших коллег, можно ли говорить о том, что те, кто может уехать из Крыма или из крупных городов переехать в поселки, они уезжают, вывозят свои семьи? Или такого вот потока из Крыма нет? Говорить о массовом характере не приходится.
Нет, я бы сказал, да, что потока такого большого нет. Есть очень много факторов, я знаю очень много людей, которые вывезли свои семьи, либо вывезли из Симферополя, из Севастополя, в небольшие населенные пункты здесь неподалеку, либо вывезли за пределы Крыма. Я знаю, что очень много вывезли семей военнослужащих в регионы Украины, во Львов, в западные регионы, в центральные. Есть крымские татары, которые вывозят тоже за пределы Крыма. Большая была в начале такая очень напряженная ситуация. Я бы не сказал, что это паника, но очень неприятные такие настроения, тревожные, когда турецкие авиалинии отменили рейсы, когда многие хотели улететь в Турцию, и это не удалось. Но массового выезда нету. Хотя, опять же, сообщают представители Всекрымской Украинской Рады, что целый ряд украиноязычных людей вывозят свои семьи, покидают сами. И таких сообщений достаточно много было.
Из Крыма передавал корреспондент Радио Свобода Владимир Притула. В среду, вскоре после закончившихся ничем переговоров с участием министров иностранных дел США, России, Великобритании, Германии, Франции и Украины, на которых обсуждался украинский кризис, Государственный департамент США начал необычную акцию. Он обнародовал список 10 ложных утверждений Владимира Путина и проиллюстрировал их реальными фактами. Из Соединенных Штатов передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Все участники переговоров согласились сегодня с тем, что для нас важно попытаться разрешить эти вопросы путем диалога. Так госсекретарь Джон Керри подытожил переговоры 6 министров иностранных дел в Париже. Керри назвал переговоры очень конструктивными. К этому мнению присоединился и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. В похожих выражениях отозвался о результатах встречи и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако нет никакой информации о том, были ли определены точки соприкосновения. Мало того, не состоялся основной диалог, на который очень надеялись министры западных государств. Диалог между главами российского и украинского внешнеполитического ведомств. Андрей Дешица, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины, прибыл в Париж на самолете Джона Керри. Он участвовал во встречах с министрами иностранных дел США, Германии и Франции. Но когда у Сергея Лаврова спросили, встретился ли он со своим украинским коллегой, российский министр недоуменно парировал. «А кто это такой? Я никого не видел». В среду, после появления заявления Джона Керри о возможности диалога, Государственный департамент выступил, по сути, с прямыми претензиями к России, разоблачив по пунктам аргументы, которые Москва использует для обоснования своих акций на Украине. Госдепартамент оценил 10 недавних громких заявлений Владимира Путина и во всех обнаружил ложную информацию. Например, российский президент заявил о том, что российская армия охраняет в Крыму лишь российские военные объекты, а захват инфраструктуры и военных объектов украинской армии – дело рук местных сил самообороны. Госдепартамент на это заявляет, что факты свидетельствуют о том, что российские силы безопасности составляют сердцевину антиукраинских сил в Крыму. Они передвигаются на автомобилях с номерными знаками российской армии и идентифицируют себя в разговорах с прессой как служащие российских сил безопасности. На утверждение Владимира Путина о том, что оппозиция сорвала осуществление договоренности, достигнутой с правительством Януковича 21 февраля, Госдепартамент отвечает, что Янукович отказался подписать соответствующее законодательство в течение суток и бежал из страны. Американское внешнеполитическое ведомство называет ложными заявления российского президента о том, что нынешнее украинское правительство нелегитимно, о существовании гуманитарного кризиса и бегстве тысяч человек с Украины, о том, что кто-то угрожает этническим русским. Такие угрозы, как заявляет Госдепартамент, существуют на страницах российской прессы и на российском телевидении. Какую цель Госдепартамент мог преследовать, предпринимая эту необычную акцию? Вопрос Ричарду Уайтсу, американскому политологу, сотруднику Гудзоновского института. Я думаю, ведется борьба за общественное мнение в определенных частях мира. Например, реакция Китая на происходящее довольно противоречива. Вообще-то, это заявление «хорошая сводка», где выражена западная позиция относительно украинских событий. Она может быть легко переведена и использована в надежде донести позицию Соединенных Штатов и их союзников до иностранной аудитории, в том числе российской. А как вы оцениваете попытку переговоров в Париже, которая, судя по всему, закончилась ничем? Я не думаю, что администрация Обамы пытается переубедить Лаврова. Понятно, что он будет придерживаться заданной линии. Я думаю, в данный момент, поддерживая контакты с Москвой, Запад пытается предотвратить эскалацию конфликта, возможное кровопролитие, потенциальное вторжение России в другие области Украины, а затем добиться отвода российских сил в казармы и возвращения к статус-кво. В то же время в заявлении Госдепартамента нет ни одной уступки в адрес России. Вашингтон отвергает любые попытки Москвы найти законные основания для своего вторжения. Он говорит о том, что оснований для защиты русскоязычного населения от притеснений и некоего насилия нет. Иными словами, не требуется вмешательство российских войск для того, чтобы обеспечить права русскоязычного населения. Как вы считаете, каким будет исход этого кризиса для России? Пока понятно, что она представила себя миру в образе агрессора. Я думаю, она пострадает. В конце концов, чем бы ни закончилось это противостояние, Москва подрывает Евразийский союз. Китай и бывшие советские республики будут с гораздо большей опаской относиться к России. Отношения будут более напряженными. Конечно, можно предположить, что в результате этого некоторые соседи России решат, что если Соединенные Штаты не способны защитить своего союзника, то им необходимо быть ближе к России. Но, на мой взгляд, это маловероятно. Я думаю, украинский кризис навредит России. Говорит Ричард Уайтс из Гудзоновского института.
Вопросы ему задавал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
На участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Марию Алехину, находящихся в Нижнем Новгороде, сегодня утром напали неизвестные. Как сообщил Интерфаксу адвокат Евгений Губин, у Алехиной разбит лоб. У обеих девушек повреждение глаз, поскольку нападавшие брызгали им в лицо неизвестной жидкостью. В Москве сегодня состоится очередная акция в поддержку узников Болотной. Активисты намерены собраться без флагов и плакатов на Красной или Манежной площади, а если их перекроет полиция, они выйдут на площадь Революции. Районный суд в Киеве постановил задержать главу правительства Крыма Сергея Аксенова и председателя Верховного Совета Автономии Владимира Константинова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Телеканал «Russia Today» обвинил в саморекламе ведущую Лиз Валь, которая вчера объявила о своем увольнении в прямом эфире, заявив, что она не может продолжать сотрудничество с каналом, который финансируется правительством России и обеляет действия Путина. Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга подписала заявление, осуждающее действия российских властей в Крыму. О том, что побудило их к этому, Радио Свобода в среду рассказал руководитель фракции «Яблоко», один из основателей этой партии, Григорий Явлинский. С ним беседует мой коллега Виктор Резунков.
Григорий Алексеевич, вы один из девяти, кто подписал в Законодательном собрании Санкт-Петербурга заявление, осуждающее оккупацию Крыма. А вот вы могли бы свою позицию озвучить?
Сегодня в Законодательное собрание внесли инициативу о поддержке всего комплекса мероприятий, который был одобрен Советом Федерации и осуществлялся последнюю неделю или там последние 5-6 дней. Президентом Российской Федерации. Вот, документ, который аргументировал позицию собрания о том, что это необходимо, он содержит все без исключения пункты, которые не соответствуют действительности. Вот, я выступал по этому поводу, вы можете воспользоваться записью. И мое заявление состояло из следующих пунктов, что, во-первых, все, что написано в заявлении ЗАГСа, постановлений Санкт-Петербурга, ложь, почти все это ложь. Вот, во-вторых, то, что поддерживает это заявление, является противоречащим российской конституции, уставу ООН и всей системе международного права и законам международным. Вот, в-третьих, все, кто поддерживает войну между Россией и Украиной в любой форме, в любом виде, это преступно. Должны знать, что это абсолютное преступление, и что на их руках будет кровь, если они будут это поддерживать. Ну и, наконец, это уж напрямую я сообщил собранию, что этот прогиб со стороны большинства собрания несколько запоздал. Вот, потому что даже президент вчера пытался уже все как-то успокоить и снизить накал. Поэтому можно прогибаться по какому-то другому, более актуальному поводу. Вот, собственно... Что произошло? После этого было голосование, и против этого решения проголосовало 8 человек.
Григорий Алексеевич, а скажите, как, по вашему мнению, какую цену вообще Россия может заплатить за Крым? С точки зрения и политической, и с точки зрения экономической. Ведь, по идее, если дальше будет наблюдаться обострение ситуации, Украина может перекрыть и электроэнергию, и водообеспечение Крыма.
Я думаю, что обсуждать это не стоит. потому что так вообще обсуждать такие сценарии из фильма ужасов нам с вами не пристало. Никакую цену Россия не должна платить, Россия должна действовать на данный момент в полном соответствии с договорами, которые были заключены по Черноморскому флоту. Вот там есть ограничения по числу людей, которые там могут находиться, там есть все правила. Там прописаны все процедуры, как они согласовываются по Черноморскому флоту. Вот больше ничего России делать пока не надо. После того, что случилось в последнюю неделю, это максимум того, на что Россия сегодня может рассчитывать, чтобы не денонсировали вот эти соглашения, которые были заключены по Крыму. Вот, собственно, пока все. Больше обсуждать здесь нечего. Думаю, что Украина ничего там перекрывать не будет. Думаю, что в скорости... Все эти странные люди в камуфляже, которые можно купить в любом магазине, купят себе в любом магазине другую форму и уедут оттуда. Вот. Поэтому я думаю, что я надеюсь, что в ближайшее время вопрос в этом смысле будет исчерпан. Но цена, которую Россия заплатит с точки зрения уважения и с точки зрения своего положения в мире, будет очень большая.
Григорий Алексеевич, Владимир Путин заявил, что не собирается вводить войска в Крым, однако оставляет за собой такое право в случае, как он сказал, усугубления ситуации вообще. А вот по вашему мнению, кто заинтересован в этом усугублении ситуации?
Никто. Вообще, теперь уже вообще никто. Потому что даже те, кто хотели этого, они теперь видят, в какую лужу они сели. Это совершенно бессмыслица. И теперь в этом уже не заинтересован никто. Поэтому это просто такой, ну, шаг за шагом, я надеюсь, попытка выйти из того положения, в котором все оказались, вот все те, кто принимает решения, оказались вот в этой связи. Поэтому он говорит, что не надо применять силу, и мы не будем применять силу. Но если вдруг, ну, ему надо сначала сказать, ну, если вдруг, ну, на самом деле это все вот так. Временно. Все, это будет все снижаться и уходить.
У вас нет ощущения, что Россия стала другой совершенно? Вот буквально за этот день, когда Совет Федерации принял непосредственно свое решение.
Ну, у меня есть ощущение, что допущена политическая ошибка такого масштаба, что действительно вся ситуация в России очень сильно изменилась политически. И постепенно это станет политической реальностью, потому что масштаб просчета настолько велик, что он окажет влияние на все.
А какие у вас прогнозы, как вы думаете? Ведь, в принципе, внутренняя ситуация в стране, она будет только ухудшаться.
Ну, я не знаю, что означает, что она будет ухудшаться. Это просто означает, что выборы, которые будут осуществляться в России в ближайшие годы, они будут гораздо более альтернативными и содержательными. Потому что после таких ошибок, непререкаемых авторитетов, как это было до сих пор, и кумиров политических, даже у той части России, которая, значительная часть, которая всегда поддерживала эту часть, больше не останется.
Скажите, а у России ведь остался еще возможным вариант – это перекрыть поставки газа в Европу через Украину?
Чепуха. Никто ничего этого не будет делать. Или даже если будет делать, то это ненадолго. Это все уже разговоры ни о чем. Россия, политическое руководство России допустило глобальную ошибку в ходе украинского кризиса. Цена будет очень большая.
Григорий Алексеевич, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект об изъятии иностранных капиталов и иностранных фирм. То есть это в случае, если будет объявлено какое-то экономическое эмбарго или, там, я не знаю, какие-то меры экономические со стороны Евросоюза, и как вы к этому относитесь?
Ну, я думаю, что это просто какое-то странное заявление, на которое не сильно надо обращать внимание, но если вдруг такое будет сделано, то это просто ускорит падение той системы, которая сегодня есть. Вот все эти шаги, вот, которые я говорю, вот все эти шаги, закон Миронова там, об аннексии части Украины, решение Совета Федерации, вот то, что вы у меня сейчас спросили, это просто большие широкие шаги к концу этого политического режима. Вот, собственно, все. Просто он сам делает такие шаги. Он только что попытался укрепиться с помощью Олимпиады. Вот. А сейчас он делает просто, я бы так сказал, гулливеровские шаги к тому, чтобы просто подойти на грань саморазрушения. Такие решения – это просто путь туда и больше никуда. И это же не случайно. Нет ни одного государства, насколько я знаю, в мире, которое поддерживает это безобразие. Это же нарушает все законы. Наши законы, Конституцию нашу, международное право, Устав ООН. Это просто абсолютно Ну, вот бывают такие вещи. Абсолютная ошибка. Вот по абсолютному счету, понимаете? Вот, к счастью, не было крови. Можно спокойно об этом говорить. К счастью, не было стрельбы. Можно спокойно об этом говорить. Потому что если бы перешагнули эту линию, то тогда вообще был бы уже другой разговор. К счастью, пока можно говорить об ущербе, который нанес себе сам политический режим. Вот. Вообще говоря, уроки Украины, они, конечно, гораздо шире, потому что там есть такой урок, что когда демократы соединяются с радикалами и националистами, ничего хорошего из этого не происходит. Это очень было бы поучительно для российской так называемой либеральной интеллигенции, которая все ищет себе что-нибудь тоже такое погорячее. Вот, то она хочет руководить русскими националистами, то еще что-то там такое устраивать. Вот, боюсь, что уровень вменяемости все равно невысокий, они вряд ли смогут что-либо понять. Но на самом деле в ходе этих событий это было одним из главных поводов формальных, использованных. Вот же видите, что с пропагандой происходит. Это один из важных поводов, которые события там дали. Но события там были уже неуправляемые. И этому поводу придали совершенно неадекватное значение, которое далеко вышло за размеры реального там, того, что там существует. Но повод такой дали, и если есть умные наблюдатели, то они должны это видеть, что такой повод действительно дали. И увидите, что и в международном плане на этот повод будут очень сильно обращать внимание. Потому что когда действительно там есть радикалы, там есть крайние националисты, там есть представители фашистов, там есть представители национал-социализма, там есть представители славянского фашизма, там есть серьезные силы. Они действительно есть. Роль их в смысле всей Украины, ну, совершенно меньше, чем пытаются сейчас придать это значение. Но в ходе событий они сыграли свою радикализирующую роль. Почему так произошло? Потому что слабость демократических сил привела к тому, что они вынуждены были вместе с ними взаимодействовать, и в решающий момент эти силы стали лидирующими, они стали двигающими, и они привели это дело вот к таким вот последствиям. Это последствия, действительно выходящие за рамки всего. Ну, это действительно факт событий. Но ни одно из этих событий, эти события надо видеть, но ни одно из них не является поводом для того, что содержится, скажем, в заявлениях такого рода, как сегодня принимало законодательное собрание.
Говорил Григорий Явлинский. В Петербурге с ним встречался мой коллега Виктор Резунков. А в Курской области власти готовятся к приему и размещению беженцев с Украины. Однако потока беженцев, о котором говорят государственные телеканалы, до сих пор не видно. Наш курский корреспондент Вадим Медовщиков подготовил репортаж на эту тему.
Так как Курская область является пограничной, особое внимание населения приковано к происходящему в Украине. Журналисты региональных СМИ получили любопытные данные из Комитета информации и печати Курской области. Заместитель губернатора Василий Зубков сообщил о том, что
в данный момент уточняется пункт временного размещения граждан, делается все для их обеспечения всем необходимым. Будет рассмотрена готовность муниципальных образований и служб к приему граждан в зависимости от чрезвычайной ситуации, в том числе гуманитарного характера.
Пока же СМИ региона, безуспешно пытающимся отыскать следы 143 тысяч беженцев, которых их федеральные коллеги внезапно перевезли через границу, была предоставлена информация от УФМС России по Курской области. Согласно ей, поток граждан, пересекающих пограничные пункты, действительно возрос с 17% до 34%, то есть в два раза. Но почему-то некоторые коллеги посчитали, что это произошло именно в последние выходные дни. Тем временем в УФМС по Курской области к цифрам подходят более серьезно, говорит начальник отдела анализа планирования и контроля Курского УФМС Игорь Бажин.
В московском районе там у нас идет большой рост обращений с целью трудоустройства. Если по этому вопросу года 3/4 всех иностранных работников, это у нас были узбеки, итак, ситуация у нас кардинально изменится, потому что с Украины сейчас прошел просто вал желающих работы на территории Курской области. Гражданской войны там нет и того, чтобы не было вообще.
Надо сказать, что начало эскалации конфликта между Россией и Украиной оказалось полной неожиданностью не только для населения области, но и для руководства региона. Хотя еще недавно власти Курской области гордились существованием приграничных связей, а в рамках еврорегиона Ярославна объем торговли достигал полмиллиарда долларов в год. Вот как еще несколько дней назад комментировал украинские события губернатор Курской области Александр Михайлов.
Там могут прибежать и не только те, кто на самом деле в беду попал, а те, кто нам еще хочет беды натворить. Поэтому надо внимательно смотреть, а кто это бежит и зачем. Это лучше политикам федерального уровня определять, коли речь идет о целой стране. Я думаю, что должны были кое-кто подумать в другом месте, а не в Курске. Пока позитивного нас ожидает мало. Мы должны понять, а с кем мы имеем дело.
Борьба с экспортом революции иногда принимает анекдотические формы. В одном из федеральных СМИ прошла информация о том, что в Курской области действует пункт, где агенты правого сектора вербуют курян для участия в событиях на Майдане. Называли даже имя женщины, Татьяна П., которая якобы этим занимается. Такие подробности явились откровением для местных филиалов спецслужб. В конце концов выяснилось, что Татьяна П. действительно существует и занимается вышивкой. А поскольку это предполагает исследование орнаментов, национальных костюмов и традиций, то курянка съездила на какую-то выставку вышивальщиц во Львов, да на денек заглянула в Киев, о чем и написала на своей страничке в соцсети. Вот так, тыкая иголкой по рушничку, можно стать потрясателем основ российской государственности. А тут еще волнение добавило заявление Евгения Савченко, губернатора соседней Белгородской области, о бандеровцах, перекрывающих дороги у него в регионе. Говорит начальник пресс-службы УФСБ России по Курской области Артем Вишняков.
Ну, это Савченко дела, мы здесь причем ничего подобного не видел, не слышал. Ситуация стабильная, спокойная.
Член правления общественной организации, объединяющей представителей украинской диаспоры, товарищество Украина СЭМ, Николай Хилько, тоже не слышал о массовом бегстве жителей сопредельного государства.
Я встречал одного, он ветеринарный врач. Он говорит мне, почему я уехал, я не вижу ничего впереди на Украине. У меня была своя клиника, все было нормально. А теперь я попросился и уезжаю на Сорецкий район, там меня берут ветеринарные врачи.
Тем временем в Курской области сотрудники МЧС начали подготовку лагерей для беженцев. Учитывая, что несколько лет назад у них уже был опыт размещения паломников в Курской коренной иконе, когда в 250 палатках разместили 2000 человек, особых сложностей не предвидится. Вадим Ведущиков для Радио Свобода, Курск.
Сегодня Конституционный суд России рассматривает жалобы нескольких НКО на закон об иностранных агентах. Заявителей поддержал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Одним из первых пострадавших от закона стал Костромской центр поддержки общественных инициатив, председатель правления которого требует, если не отменить, то применить этот закон по отношению к общественным организациям при политических партиях. С главой НКО из Костромы Николаем Сорокиным беседует моя коллега Кристина Горелик.
Так получилось, что первой организацией в нашей стране, которая пострадала от так называемого закона об иностранных агентах, стала Ассоциация «Голос», а мы стали второй организацией в этом печальном списке. Наши коллеги из Ассоциации «Голос» сразу приняли решение обращаться в Европейский суд и не тратить время на российские суды. Мы пошли по другому пути и обратились в Конституционный суд. На наш взгляд, это было достаточно логично, что одна организация, Ассоциация «Голос», оспаривает этот закон в Европейском суде, а наш Костромской центр поддержки общественных инициатив оспаривает в Конституционном суде. И мы подготовили соответствующее обращение от имени нашей организации, отправили его летом в Конституционный суд. После этого еще ряд российских НКО присоединились к нашему иску, и, насколько мне известно, сейчас это объединено в общее дело. И кроме того, поскольку у нас пострадала не только организация, но и физическое лицо, потому что, я напомню, организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей, а исполнительного директора нашей организации Александра Замарянова оштрафовали на 100 тысяч рублей, и поэтому он тоже является пострадавшим в этой истории. Так вот, в его поддержку выступил уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин, и обращение Лукина тоже есть в Конституционном суде. Это все будет теперь рассматриваться в комплексе.
Николай, скажите, а как вы думаете, каковы перспективы этого дела?
К сожалению, в нашей стране очень сложно прогнозировать результаты судебного рассмотрения тех или иных дел, связанных с общественным сектором, потому что здесь может быть очень много субъективных факторов. Но, тем не менее, мы надеемся, что все-таки рассмотрение будет объективным. Я тщательно изучал все материалы, консультировался с очень многими юристами, и, на мой взгляд, то обращение, тот пакет документов, который мы представили, это, кстати говоря, было несколько килограммов документов, которые мы отправляли в Петербургский конституционный суд. Это все достаточно аргументированно и убедительно. Потому что действительно вот этот так называемый закон об иностранных агентах нарушает конституционные права граждан. Вот уже есть примеры того, как этот закон используется фактически в качестве репрессивного механизма. Есть целый ряд пострадавших организаций. И в наших материалах все это подробно изложено. Поэтому мы надеемся, что судьи Конституционного суда внимательно все эти материалы изучат и примут объективное решение. Хотя, конечно, мы видим и явное противодействие, уже сейчас известны официальные отзывы из Государственной Думы, из других органов власти, где они заявляют Конституционному суду, что с законом все в порядке, он ничего не нарушает, якобы соответствует общей мировой практике. Ну, собственно говоря, от нынешней Государственной Думы мы ничего другого и не ждали, потому что было бы очень странно, если бы те люди, которые наштампали вот эти вот законы, нарушающие Конституцию и права граждан, сейчас вдруг сказали бы: ой, да, мы были неправы, конечно, этот закон нужно отменять. Надеяться на то, что вдруг в людях проснется совесть, на мой взгляд, данной ситуации не стоит. Они состряпали этот закон, и понятно, что они его стараются защищать. Но здесь все-таки мы надеемся, что судьи Конституционного суда, а там среди них есть очень известные профессиональные юристы, изучат эту ситуацию, рассмотрят в том числе и мировую практику и примут соответствующее решение о том, что этот закон нуждается в очень серьезной корректировке и в пересмотре. Потому что в нынешнем виде этот закон имеет исключительно репрессивный характер и используется благодаря очень размытым формулировкам в качестве такого орудия борьбы с любыми неугодными местным властям проявлениями общественной активности. Вот я напомню, что мы заплатили 100 тысяч штрафа за Александра Замарянова, мы их собирали очень долго с помощью интернета, Фейсбука, люди перечисляли деньги, жертвовали. Так вот, 100 тысяч штраф за Александра Замарянова мы заплатили, а 300 тысяч штраф, который наложен на нашу организацию, мы, к сожалению, заплатить не имеем никакой возможности. И поэтому к нам осенью уже приходили судебные приставы, требовали от нас этих денег. У нас 0 рублей на счете, нет имущества, которое можно было бы продать, и нет, к сожалению, никаких ресурсов для того, чтобы соответствующие деньги найти. Поэтому осенью мы вынуждены были объявить о начале процедуры банкротства нашей организации, потому что вот этот 300-тысячный штраф нам совершенно не по силам. Но если Конституционный суд восстановит справедливость относительно закона об иностранных агентах, и этот закон будет скорректирован, тогда мы, разумеется, опять начнем обжаловать вот это неправосудное, как мы считаем, решение, касающееся нашей организации. В этом случае мы приостановим процесс ликвидации, который сейчас происходит, и я надеюсь, что тогда мы в судах выиграем.
Вы несколько раз говорили о том, что закон будет скорректирован. То есть ваша позиция в том, что его нужно скорректировать, а не отменить полностью?
Нет, на наш взгляд, отмена этого закона, это был бы, конечно же, самый лучший вариант. И здесь мы полностью согласны с позицией общества «Мемориал», которое и многих других российских НКО, которые требуют, чтобы закон вообще был отменен. Но в крайнем случае, в качестве компромисса, это мое личное мнение, закон может распространяться на те организации, которые действительно занимаются политической деятельностью. Что такое политическая деятельность с точки зрения вообще здравого смысла и всех словарей? Это деятельность, направленная на поддержку той или иной политической партии и на выдвижение кандидатов на выборах и вот участие в агитационной кампании в пользу этих кандидатов. У нас есть в России общественные организации, которые действительно занимаются политической деятельностью. Например, есть такая всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России». Но в нашей стране все происходит совершенно по-иному, организации, подобные молодой гвардии, работают спокойно, а вот организации правозащитные, экологические, просветительские подвергаются давлению. Если политическая партия не может иметь иностранное финансирование по нашему российскому законодательству, да, то, наверное, было бы логично, если бы и молодежная организация при той же «Единой России» тоже бы не имела возможности получать иностранное финансирование.
Вы знаете такие случаи, когда молодежная политическая партия получала именно иностранное финансирование?
Я не хочу сейчас делать такие заявления о тех или иных случаях. Я хочу сказать о другом, что существуют организации общественные при политических партиях, которые так и спозиционируются. Да, если назвался Груздин, то полезай в кузов. Если ты называешь, что у тебя организация при такой-то партии, допустим, молодежная или женская организация при такой-то партии, допустим, они есть там у того же ЛДПР, например, и так далее. Вот если вы рекламируете их кандидатов на выборах, официально поддерживаете и прочее, то тогда вполне логично, что на вас могут быть такие же ограничения наложены государством, как на сами политические партии.
Говорил Николай Сорокин, председатель Костромского центра поддержки общественных инициатив. Проведение биеннале современного искусства «Манифеста 10» в Санкт-Петербурге оказалось под угрозой. По инициативе художников из Амстердама и Дюссельдорфа начался сбор подписей под обращением с призывом не проводить манифесту до тех пор, пока российские войска не будут выведены из Украины. «Мы считаем, что участие в культурных мероприятиях в России в это время означает легитимизацию и согласие с российской агрессией против демократического государства Украины», пишут авторы обращения. Среди его адресатов Михаил Петровский, директор Эрмитажа, где должна пройти биеннале. Киевский арт-критик и куратор Константин Дорошенко рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику о судьбе манифесты.
Константин, ну, я думаю, наши слушатели все знают Венецианскую биеннале, знают документы в Касселе, а о манифесте, боюсь, что многие не слышали. Давайте расскажем, что такое манифеста.
Известно, что манифеста — это европейская биеннале, одна из самых молодых и влиятельных биеннале в мире, которая была придумана в свое время как раз европейским сообществом. И это биеннале путешествующая. Она не проходит в каком-то одном государстве, она проходит в разных городах Европы, европейского региона, совершенно не только тех, которые входят в Европейский Союз. Одна из ее идей – это демонстрация вот мультикультурности Европы и вместе с тем концентрация на каких-то внутриевропейских вопросах, в том числе социально-политических. Как правило, биеннале манифеста проходит на территориях небесспорных, там, где существует некая линия конфликта. Но построена она не вокруг конфликтов, а как раз вокруг возможности идей примирения и понимания, взаимопонимания между участниками тех или иных конфликтов.
Ну вот я знаю, что манифесту в Петербурге несчастье преследует с самого начала, потому что уже была идея ее отмены, и были тоже петиции, были манифестации в связи с так называемым законом Мизулиной или шире с преследованием ЛГБТ-сообщества в России этим летом. Но потом как-то эта волна сошла на нет.
Вы знаете, нельзя сказать, что эта волна сошла на нет. Дело в том, что, если вы вспомните, очень долго шли переговоры с куратором нынешней манифесты в Санкт-Петербурге, потому что возникали проблемы как раз именно в российском законодательстве. Современное искусство, совершенно понятно, территория достаточно свободная. Это территория свободного высказывания, часто жесткого, контроверсионного. А страна, в которой существуют некие ограничительные законы, в том числе относительно, допустим, пропаганды гомосексуализма или чувств верующих, их так или иначе вызывает сомнение в том, что данная выставка пройдет без цензуры. Поэтому вот и господин Кёниг не сразу согласился на, в общем-то, почетное предложение быть куратором манифеста, тем более в Санкт-Петербурге, который, конечно, является одной из культурных столиц Европы и мира. Здесь вопросов было много, и эти вопросы остаются, потому что до сих пор действительно не ясно, насколько свободны будут те или иные художники, участники проекта в своих высказываниях.
Ну вот теперь возникла совершенно новая тема – российская агрессия против Украины. В чем суть призывов сейчас?
вчера буквально я получил от своих коллег из Европы эту новую петицию. Это обращение как раз к Касперу Кёнигу, куратору манифесты. Его инициаторами были художники из Амстердама, из Дюссельдорфа, которые предлагают воздержаться от проведения манифеста в Санкт-Петербурге, пока не будут выведены российские войска из Украины. Видите ли, здесь вопрос не только в солидарности европейского культурного сообщества с Украиной, в сложной для нее ситуации. Здесь вопрос в самой позиции манифесты. Потому что это не просто большая престижная биеннале современного искусства, не просто красивая, яркая выставка искусства, но она основана как раз на идее диалога. И мне кажется, что в данном случае призыв Кёнигу заключается в том, чтобы он не испортил репутацию манифеста как таковой, чтобы он не был вынужден предстать перед мировым сообществом вместе с манифестой, как реакционный куратор некоего реакционного события, которое легитимирует агрессивные действия одной стороны против другой. Тут вопрос не только в Украине, а тут вопрос вообще в идеологии манифесты. Понимаете, ведь биеннале современного искусства есть и на Кубе, и наверняка там представляются часто интересные с точки зрения искусства вещи. Но цивилизованному миру, который разделяет один набор неких ценностей, не принято участвовать в биеннале на Кубе, например. И очень не хотелось бы, чтобы в данной ситуации художественное сообщество оказалось заложником политиков, заложником некого межгосударственного противостояния, достаточно жесткого, как мы можем видеть, по тем вещам, которые вчера озвучивал президент Российской Федерации. Достаточно жесткого, достаточно политически циничного, что, наверное, оправдано с точки зрения большой политики. У каждого государства есть, безусловно, свои интересы. Но культурная политика, мировой культурный диалог, он не может легитимировать эти политические интересы представителей власти. Скорее переосмысливает и критикует то, что происходит, то, что навязывает нам власть и политика. Я так понимаю, что мои коллеги из Европы обеспокоены тем, чтобы манифеста не превратилась, как Олимпиада в Сочи, в некое просто зрелище, укрепляющее, этикетирующее существующий нынче в России режим.
Как вы думаете, эта петиция чисто символический жест или действительно есть большой шанс, что манифесту успеют перенести в другой город? Ведь осталось совсем немного, манифесты должны открыться в конце июня.
Да, безусловно, тут очень многое зависит от позиции самого куратора Кёнига. Вы понимаете, да, безусловно, на манифесту уже потрачено изрядное количество денег, но нужно отметить, что манифесту финансирует совсем не только Санкт-Петербург, а то, что манифесту финансируется Европейским Союзом, Голландским Министерством культуры, различными международными фондами. И еще несколько лет назад надеяться на то, что такое мероприятие будет сорвано, было невозможно. Но то, как быстро и неожиданно развиваются события на сегодняшний день, вы знаете, можно представить все, что угодно. Я совершенно не желал бы срыва манифеста в Петербург и сам собирался приехать ее смотреть, потому что это действительно могло получиться очень интересно. Но тут вопрос серьезный этический, это определенный вызов ко всему культурному сообществу Европы и мира. И для меня, например, показательно, что петицию подписала, например, сокуратор манифесты 5, которая проходила в Сан-Себастьяне, Марта Кузьма, как раз с комментарием о том, что манифеста – это территория диалога, а не агрессивной риторики, в которую она так или иначе превращается и может быть превращена в данной международной ситуации. Во всяком случае, властям, сверхдержав сегодняшних, стоит, наверное, задуматься о том, что мир действительно очень быстро меняется и что искусство не всегда настроено просто обслуживать интересы власти и устраивать им, так сказать, красиво и делать им красиво, что территория искусства – это территория серьезного критического осмысления действительности, а не просто украшательство красивых городов и не только повод для привлечения туристов. Ну, если быть реалистами, наверное, стоит признать, что, скорее всего, манифесты перенесена или сорвана не будет. Существует такая практика отложить биеннале. Вы помните историю Венецианской биеннале? Во время конфликтов, во время войн в Венеции биеннале не проводилось. И если на сегодняшний день между Украиной и Россией действительно ситуация на грани войны, что совершенно четко дал понять господин президент Путин вчера, недвузначно совершенно дал понять, то вполне возможно, что мудрым решением было бы просто сейчас заморозить работу по биеннале манифеста и подождать, когда ситуация станет более стабильной и менее скандальной.
Говорил киевский арт-критик и куратор Константин Дорошенко. Беседовал с ним мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.